Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о пище. Эля, ты любишь покушать?
Оксана, у тебя и вопрос, конечно, да. Нет, я не уверена, что есть на свете люди, которые не любят покушать, тем более, которые не любят вкусную еду. Вот, так что, конечно, да.
Я почему спрашиваю, что у меня есть знакомые друзья, которые не любят есть. Не любят ни готовить, ни тратить на это время. Им кажется, что это вообще полная ерунда. Они не получают удовольствия от еды. Представляешь, есть такие люди?
Нет, я тоже не люблю готовить и не люблю тратить время, сидеть по часу за обедом, все разрезая на мелкие кусочки и тщательно пережевывая 30 с лишним раз. Это не про меня, конечно. Но как можно не любить вкусные вещи?
Я не знаю, я тоже очень люблю покушать, и, пожалуй, это одна из двух моих привязок к материальному миру, к которому я, в принципе, равнодушна. Вот покушать люблю, и денежку заработать, чтобы покушать, вот это у меня связка четко стоит в голове. Вот. Но обычно, когда говорят о еде, говорят о двух вещах, либо о вкусной еде, либо о полезной еде. Я намеренно это развожу в две стороны. А тебе вопрос здорового питания актуален? Ну, в смысле, ты этим интересовалась когда-нибудь?
Конечно, да, я интересовалась, более того, пыталась придерживаться, но нет.
Не получается?
Не получается.
То есть, либо вкусно, либо здорово.
Я знаю, что есть уникальные люди, которые готовят полезную еду так, что она
вкусная,
да. Но их очень мало, и я с ними не знакома. Так что это не про меня.
Интересно, что сейчас все разговоры о здоровой еде, о полезной еде ведут исключительно светские люди. Вот если ты обратила внимание, то есть всегда ссылки на то, что ваш организм должен быть в приличном состоянии. То есть это чисто, как это, соображение здравого смысла.
Угу.
И все. Ты много слышала христиан, которые говорят о здоровой пище, ссылаясь на религию при этом?
Слушай, немного, но слышала такие, да. Среди вот особенно православных есть... Я не знаю, насколько это правда. Может быть, как раз ты сейчас развенчаешь этот миф, а может быть, скажешь, что это правда. Есть такой грех гортанобесия, когда тебе хочется, знаешь... Вот у тебя есть определенная еда, она может быть там полезна. Ну, не знаю, давай пример приведем. Вот у тебя есть сладкого, есть варенье. Но это же сладкое-сладкое. Ты удовлетворяешь свои потребности, удовлетворяешь. А ты хочешь торт безе, например.
Ну, например.
Да-да-да. И все. И вот ты... Идешь в магазин, ты не можешь остановиться, ты хочешь его купить, ты его покупаешь, съедаешь, но при этом как бы у тебя есть варенье. Не знаю, правильно ли я интерпретировала это все, но вот от православных, в частности, я слышала такое.
Ну, есть такое, действительно, гортанобесие, такое смешное немножко слово.
Да.
Вот, когда человек действительно не удовлетворен тем, что есть, ему вот непременно подавай вот это. Не потому, что он умирает от голода, не потому, что это вот прям заведомо невкусно, а просто потому, что ему хочется вот чего-нибудь эдакого.
Да-да-да.
Вот, то есть перевод на русский язык – это как гурманство.
Угу.
Вот, гурманство и, так сказать, нетерпимость ко всему тому, что попроще. Вот интересно, что... В Библии мы можем найти совершенно четкие рекомендации по вопросам приема пищи, вкусная, здоровая пища. Для меня это всегда было удивительно, когда я Библию читала первый раз в 8-летнем возрасте, мне было немножко странно это читать. То есть, с одной стороны, интересно, куча всяких названий, некоторых животных я не знаю, их, к счастью, не знаю не только я, но и специалисты. Ты читаешь и думаешь, нет, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, ну зачем? Зачем? То есть, с одной стороны, у тебя тут заповеди «не убей», «не укради», «не нарушай супружескую верность», а с другой стороны, «не ешь это и еще вот
то». Но ты сейчас говоришь о том, что заповедал Господь иудеям, да?
Да, то да,
есть,
конечно.
Не кушать определенных животных, а если и кушать животных, то определенным способом их убивать и так далее, да?
Да, вот это.
Я об этом всем слышала с детства, не знаю, как по общению просто, или там читала, еще что-то, плюс у меня мама постилась, я более-менее понимала, что... Со стороны церкви накладываются ограничения, и со стороны религии, в принципе, у меня папа мусульманин, то есть я знаю, что такое Рамадан в исламе и так далее.
Халяль наверняка,
да,
знаешь, что
конечно,
такое.
Да, конечно, конечно. Кашрут, кошерно, тоже это все мне известно. Я, в принципе, с детства знала, что религия, она особенным образом, любая религия, относится к еде и накладывает какие-то ограничения. Но мне всегда интересовал вопрос, почему? И если вот, когда я начала уже сама читать Библию, то иудейский запрет более или менее мне был понятен, хотя не особо, как, все равно не до конца. Ну, то есть, Грубо говоря, я всех животных для себя разделила. Кто питается чистой пищей, тех можно употреблять в пищу. А кто питается нечистой пищей, тех нельзя употреблять в пищу. Вот. Почему при этом в христианстве или в исламе все это по-другому немного выглядит, не говоря уже про буддизм, отдельно про него скажем, да, позже. Меня всегда интересовал этот вопрос. Почему именно со стороны религии такой разный подход к еде?
Ну, я бы сказала, что не все объясняется сугубо гигиеническими соображениями. То есть я, например, не очень понимаю, почему можно есть только рыбу только с плавниками и с чешуей. Причем чешуя должна быть очевидна.
Потому что они не едят падаль, насколько мне известно. Вот, например, креветки я точно знаю нельзя, потому что они питаются падалью. Ну, то есть уже трупами там, животных, других. Я могу сейчас ошибаться, друзья, кто нас слушает, биологи, зоологи, диетологи. Если я ошибаюсь, извините, но вот у меня были такие сведения, насколько я помню, вот, отложилось это в память.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Ряд пищевых запретов, в частности иудейских, они объясняются какими-то практическими соображениями. Хотя большинство, да, по крайней мере, есть названия там, каких-то животных, которых мы не можем идентифицировать, соответственно, мы не можем сказать, что это за животные, чем они питаются. Но, скорее всего, да, кто не питается падалью, того можно кушать. Вот,
ну, это обобщенные, да, такие вещи. То есть, если мы будем разбираться, свинья тоже не питается падалью, но при этом ее считают грязным животным.
Да, нечистым животным, и свинину употреблять вот совершенно категорически нельзя, да, ни иудеям, ни мусульманам. Но иудейские комментаторы отмечают, что в пищевых запретах есть как минимум еще две стороны. Ну вот почему это так?
Да.
Первое – это повиновение Господу, что он как врач, который прописывает рецепт. Если ты пришел к врачу, ты доверяешь его компетенции. Ты не всегда можешь понимать, почему
как
это так.
Как действуют те или иные таблетки, да, или, да, лекарства. Да, да, тебе не нужно.
Но раз ты пришел и ты доверился врачу, то будь добр ему следовать. И вот Господь знает, как лучше, и поэтому, если ты умеешь ему повиноваться без вопросов, это признак твоей веры.
Слушай, отличная логика, я согласна.
Или я знала, что тебе понравится.
Да.
И второй момент применительно к иудеям – это сепарация, то есть отделение от окружающих языческих народов во всем.
Угу.
В общем-то, такую логику мы можем увидеть и у многих христиан, только не применительно к пище, а, например, к одежде, к музыке, которую люди слушают и так далее. Это не всегда так бывает, я знаю, что бывают разные церкви, но такая логика довольно часто встречается. То есть, если мы народ Божий, мы должны отличаться не только внутренне, но и внешне по каким-то,
да,
параметрам.
Да.
Вот. И как бы, может быть, не смеялись над внешней стороной, там, надел юбку, там, не слушаешь то, не слушаешь это, своя логика в этом есть. А потому что внутреннее, знаешь, оно такое немножко расплывчатое. Вот откуда ты знаешь, истинный ты христианин, не истинный ты христианин? Ты вообразил, что ты истинно верующий, а это может быть не так. А какие-то внешние вещи, которым ты следуешь, повинуясь Богу или там следуя за своей общиной, это вот то, что можно проверить, грубо говоря. И ты, привыкая отделяться внешне, по логике должен привыкать отделяться и внутренне.
А вот сейчас тонкой-тонкой мы с тобой темой занялись, потому что это очень попахивает законничеством и настоящей верой, фарисейством и книжничеством и настоящей верой. Но я тебя понимаю. Вопрос-то не в том, что фарисейство и законничество – это плохо. Вопрос в том, что когда одно над другим преобладает, вот это плохо.
А это, видишь, вещь очень тонкая.
Да.
То есть ты ее можешь почувствовать, но, как сказать, определить ее по формальным признакам очень сложно.
А вот мы можем тогда сказать так, что вот это внешнее все, какие-то обряды, правила, религии, они как раз созданы для того, чтобы поддерживать внутреннее духовное, чтобы,
конечно,
это совсем,
конечно,
не расплылось у тебя.
Конечно, тем более, что мы живем в теле пока еще в этой жизни, и, соответственно, как мы его регулируем, оно влияет и на душу тоже. То есть не только душа на тело, но и тело на душу. Именно поэтому такая регламентация пищевого поведения. А что у мусульман, что у иудеев, главное – это закон. Причем не так, как мы, христиане, зачастую это понимаем, то есть тупо следование каким-то правилам, а именно задавание себе вопроса каждый момент жизни, насколько то, что я делаю, ем, пью, одеваюсь и так далее, насколько оно угодно Богу. Именно поэтому такое количество комментаторов, такое количество разных рекомендаций, что тебе делать. То есть человек в каждый момент жизни чувствует, что он отвечает перед Богом за то, как он делает, насколько это правильно или неправильно. Вот. Поэтому создаются достаточно четкие правила пищевого поведения.
Слушай,
халяль в этом плане менее, ну, более демократичен, чем кашрут. Кашрут более прописанный.
Я знаю, что ты подготовила несколько вот таких интересных моментов в исламе, в иудаизме. Давай, может, мы с тобой просто их озвучим, что можно, что нельзя и почему.
Ну да, просто в качестве такого примера, например, верблюд для евреев считается животным нечистым, верблюжатину евреи не едят, а для арабов это деликатес. Я так порадовалась, верблюжий горб у арабов, ну, деликатес.
Вот почему?
А вот кто его знает, понимаешь, халяль, и, как я уже говорила, он более демократичен. У суннитов, например, можно есть креветки, а у евреев креветки
нельзя.
Да, вообще никаких морепродуктов, кроме рыбы, и то не всей.
Мне очень понравилось то, что вот ты выписала в исламе, иудаизме и христианстве тоже. Вот это меня удивило. Нельзя есть удавленину, то есть, например, зайца, который попал в селок. Это как? То есть охота запрещена? Вот с капканами?
Ну, получается, что так. Но зайца, надо сказать, евреи в любом случае не будет есть, это нечистое животное. Так-то. Вот. А христианину, получается, нельзя. Ну, то есть для протестантов, скорее всего, эти запреты не действуют. Ну, или я не знаю, четко это прописано или нет. Но, например, для православных со ссылкой на Деяния апостолов, помнишь, когда на Первом соборе они решают, что язычникам не нужно все эти кашрутовские правила соблюдать, но воздерживаться от удавленины и крови. Это совершенно четко сказано. Вот. Соответственно, в православных нормах пищевого поведения есть такая установка. Как бы, следуя Писанию, мы не едим удавленное животное.
Удивительно. Я просто пытаюсь все-таки соотнести это с
реальностью.
Да, с реальностью, с практическими. То есть, что такое удавленное животное? То есть, которое само своей смертью умерло когда-то, ну, тогда это логично, что не нужно его есть, это уже падаль. А если, ну, ты поставил капкан, это ловушка, животное туда попало, это охота. Ну, почему
получается,
нет?
Что, получается, что нельзя, да. И еще один важный момент хотелось бы отметить и в исламе, и в иудаизме. Большое значение имеет гуманность убивания. Да? У иудеев есть специальный человек, его называют шахет, человек, который может правильно, гуманно убить животное. Этому учится длительное время. Вот. И сама сложность ритуала этого зарезания сильно ограничивает возможность кого бы то ни было убивать. И, кстати, иудеи отмечают, что кашрут ограничивает убийство. Ну, то есть, ты кучу животных просто не можешь убить. А тех, кого ты можешь убить,
ты
это такая заморочка.
Это специальным образом, да.
Да, то есть, по сути, это ограничение жестокости, в том числе по отношению к животным. Вот, все зоозащитники, радуйтесь!
Слушай, ну, мы более или менее со школьной скамьи и так далее в российском обществе наслышаны как раз о трех религиях: христианство, иудаизм и ислам, и какие там существуют ограничения на еду. Что происходит с Восточной Азией? Вот в тех культурах, в тех религиях, там, не знаю, буддизм, конфуцианство, как светское такое понимание, индуизм, что там происходит?
Ну, буддизм, индуизм скорее ограничивает мясо, но четкого запрета в буддизме, например, на это дело нет. Индуизм, как ты знаешь, там священное животное корова, ты же наверняка
тут,
знаешь.
Да, это тоже все знают,
вот,
да.
Вот,
причем мне их жалко, они ходят по Индии, такие тощие-тощие. Но,
увы, их могут есть только мусульмане. Вот. Для меня было удивительно, какое пищевое поведение предлагается взамен. То есть мы все-таки больше об ограничениях говорим. А что можно-то? Вот. Индуистская традиция, в частности, предлагает очень много масла, всяких разных жиров, молочные продукты, йогурты, сладости, пряности, орехи, овощи и фрукты.
Ну вот со сладостей, как что-то начала перечислять, то у нас и есть на прилавках магазинов Восточной Азии и из Индии. Да?
Именно так, да. Ну и завершить, наверное, хотелось бы тем, что мы возвращаемся к той традиции, в которой мы воспитаны, к христианству. И надо сказать, что пищевые запреты четкие есть только у одного протестантского направления, адвентисты седьмого дня, которые своим последователям запрещают есть некошерные продукты.
То есть они придерживаются правил иудаизма в этом?
Ну, в более облегченном варианте, ну да, то есть нельзя там моллюсков есть, морепродукты, соответственно, и нельзя кушать свинину. Вот, православие и католичество ограничивает поедание той или иной пищи, но не запрещает ее полностью категорично.
Друзья, сегодня говорили про привычки культурные и семейные, что можно кушать, а что нельзя, про религиозные тоже говорили. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.